«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем вызван российско-украинский газовый медовый месяц? Государство и церковь. Спор, порожденный смертью патриарха Сербии Павла. Кризис и общество. Наука в эпоху экономического спада. И природа поведения. Почему животные иногда делают что-то просто так? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Да, Украине было тяжело. Каждый месяц четко, как часы, платить за газ. Но это первый раз за 18 лет, когда Украина заплатила своевременно. И кризис этому не помешал. И, конечно, тот шаг, который сделало правительство России, Владимир Владимирович, «Газпром», о том, чтобы не начислять штрафные санкции сегодня Украине в 2009 году, мы ценим это, и это помогает Украине сбалансировать «Накнефтегаз», сбалансировать всю нашу работу.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко многих удивила такой замечательной и необычной для нее покладистостью в Ялте. Еще большее удивление вызвал российский премьер Владимир Путин.
Нам с правительством Тимошенко работать комфортно. Считаю, что за время нашего сотрудничества отношения между Россией и Украиной стали стабильнее и укрепились.
Некоторые обозреватели, конечно, заметили, что слово «сотрудничество» далось российскому премьеру с трудом. Но что это по сравнению с урегулированными отношениями вокруг газовой трубы? И первая реакция была, конечно, что все это политические игры накануне украинских выборов. Но выборы пройдут, а газовый контракт останется. К тому же это на Украине выборы могут что-то изменить, а в России руководство стабильно и останется надолго. Так настолько ли важен политический компонент этой сделки? Об этом мы беседуем с американским специалистом по российско-украинским газовым войнам Романом Купчинским. Политический компонент – поддержка одного из основных кандидатов на предстоящих выборах в Украине. Это единственная причина неожиданного медового месяца в российско-украинских отношениях.
Политическая составляющая, конечно, играла важную роль. Шутки Путина по поводу Ющенко были немного грубыми, но они показывали, что он предлагает свою поддержку оппозиции, в данном случае одной представительнице этой оппозиции, Юлии Тимошенко. Однако другой важный компонент этой оттепели – сам по себе вопрос о транзите газа и украинские закупки российского газа в 2010 году. Это очень важная составляющая, потому что Юлия Тимошенко поставила на кон свою репутацию, что Путин сдержит слово и что Украина не будет наказана за то, что не может купить весь газ, записанный в контракте на 2009 год. Это очень важно, потому что если бы Украине пришлось платить неустойку, то это со всеми неустойками и всем прочим вылилось бы в сумму 8 миллиардов долларов. Так что Тимошенко было очень важно показать, что она может разрешать совместно с Путиным такие серьезные вопросы.
Но в газовых отношениях России с Украиной, как вы сами отметили, есть две стороны – транзит и непосредственные закупки российского газа Украиной для внутреннего пользования. Неужели политическая ситуация в Киеве и поддержка одного кандидата стоят того, чтобы российское руководство шло на такие уступки по обоим направлениям?
Думаю, на данный момент да. Они решили сделать не все ставки на одного своего старинного друга Януковича, которого поддерживали на выборах 2004 года. Вместо этого они делают ставки на обоих оппозиционных претендентах. Так что это важно. Еще один важный момент – это подтверждение «Газпрому», что газопровод «Северный поток» не будет использоваться для того, чтобы отобрать часть газа, который сейчас идет через украинский отрезок трубопровода в Европу. Для них действительно намного лучше наладить какого-то рода партнерские отношения с Украиной, чем тратить огромные деньги на строительство Северного потока, Южного потока или Голубого потока. И для «Газпрома» сейчас это очень важно, потому что добыча газа уменьшается, потребление газа в Европе тоже уменьшается, разговоры о том, что Россия будет продавать газ Китаю, это вопрос отдаленного будущего. Так почему бы не вести себя в такой ситуации более реалистично?
А что касается денег за транзит, Украина требовала повышения тарифа, и, похоже, Россия тоже с этим согласилась.
Еще одна проблема, которая встала в последнее время, состоит в том, что согласно российско-украинскому контракту, Россия должна была платить за определенный объем газа, определенное количество кубических метров, которые она поставляет Европе. Но Россия не поставила этот газ, а Европа в нем не нуждалась. На практике это означает, что плата за транзит, которую Украина получала от России, тоже существенно снизилась. Это уже не те деньги, которые Украина получала при работе трубы на полную мощность. Сейчас тариф увеличен вдвое на 2010 год. Но у Киева, не забывайте, всегда был аргумент, что если Россия будет настаивать на уплате штрафа за тот газ, который Украина не добрала, то и Москва будет вынуждена платить штраф за тот газ, который она не прогнала по трубе, но который записан в контракте.
Выглядит как достойная сделка.
Это очень хорошая сделка для обеих сторон, если она будет работать.
А Юлия Тимошенко может обеспечить ее работу?
Если ее изберут, в этом и проблема. Но, с другой стороны, если победит Янукович, то он тоже будет выполнять это соглашение. У него другого выбора нет. «Нафтогаз» — это государственная компания.
Напомню, мы беседуем с американским специалистом по российско-украинским газовым отношениям Романом Купчинским. Кстати, он ведет блог на эту тему в Вашингтонском мозговом центре Джеймстаун Foundation. Украинская экономика, возможно, даже в худшем кризисе, чем российская. И для того, чтобы Запад или, скажем, Международный валютный фонд начал выделять помощь, перед этой страной были поставлены довольно жесткие условия. Разрешение спора с Россией поможет Украине эти условия выполнить?
Если что-то и поможет, так это повышение внутренней цены на газ на Украине. Сейчас она одна из самых низких в Европе, ниже даже, чем в России. Юлия Тимошенко пообещала, что в этом году цена на газ на Украине будет повышена, но потом отступила от своего слова, потому что это было слишком опасно для нее политически. В то же самое время Ющенко провел указ о повышении пенсий и минимальной зарплаты, а это уже вынудило Международный валютный фонд просто покинуть Украину. Понимаете, все смотрят на экономику с точки зрения выборов. Они не думают о том, что хорошо для экономики, они думают только о том, что лично для них хорошо, и манипулируют общественным мнением. И это сходит им с рук, потому что все понимают, что таковы правила игры.
Да, я могу привести в пример Чехию, которая, несмотря на недовольство населения, несколько лет назад повысила цену на газ до европейского уровня. Люди приспособились, а кризис начала этого года показал, что намного лучше играть по мировым правилам и не привыкать к дешевому российскому газу, который в какой-то момент может оказаться очень даже дорогим. Недовольство населения, кстати, давно прошло, а нормальные экономические условия развития остались. Это явно не тот героизм, на который способно украинское руководство, говорите вы.
Для того, чтобы оплатить счет за российский газ, они напечатали дополнительные деньги, но так дела не делаются. Областные энергетические компании не платят по счетам. «Нафтогаз» Украины не получает никаких доходов. И вот они печатают деньги для того, чтобы оплатить «Газпрому» по счетам каждый месяц.
И понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Но знаете, возвращаясь еще раз к России, я беседовала на эту тему в прошлом выпуске программы. Помимо всех остальных аргументов, тон российского руководства явно стал более примирительным после того, как 10 ноября Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором делается прогноз о дальнейшем снижении цены на газ из-за снижения спроса. И если России не удастся создать газовый ОПЕК с Катаром и Ираном, по аналогии с картелем нефтепроизводителей, то падение цены остановить не удастся. Впрочем, и нефтяному ОПЕКу до конца сейчас не удается удержать цену на нефть. Это уже не 70-е годы, когда нефтяная блокада арабского мира взвинтила цены на черное золото до заоблачных, и западная экономика погрузилась в глубокий кризис. Но, с другой стороны, и в самой России добыча газа снижается. Не потому, что в этом нет необходимости, а потому, что не могут поддерживать на прежнем уровне.
Это аргумент, который звучит в Европе уже несколько лет. Приемлемы ли контракты по схеме «либо бери, либо плати неустойку» и кому они выгодны? Соединенные Штаты не используют контракты такого типа в газовой отрасли, как и многие другие страны. Да, российское производство газа снижается уже в течение нескольких лет. Параллельно с этим Россия вступила в конфликт с Туркменией по поводу закупок туркменского газа, который заменял российский. А это весьма солидный контракт – 46 миллиардов кубических метров. А затем был взрыв трубопровода из Туркмении, а затем «Газпром» в одностороннем порядке отказался закупать туркменский газ. И все это вместе создало серьезные трудности для самого «Газпрома». Так что единственное положительное развитие событий для «Газпрома» состоит в том, что потребление газа в Европе и Украине сократилось, как и само внутреннее потребление газа в России. «Газпром» годами настаивал на том, чтобы повысить цены на газ на российском рынке, но эти просьбы остались неуслышанными. Так что ситуация очень сложная. Никто не может сейчас точно сказать, когда потребление газа в России начнет расти и когда начнет расти российское производство газа. Так что российско-украинские газовые отношения надо рассматривать через призму всего этого комплекса вопросов и плюс еще одной проблемы. Как выходить из создавшейся ситуации и одновременно поддерживать трубу через украинскую территорию, по которой проходит большая часть газа в Европу в рабочем состоянии и с разумными затратами.
Мы беседовали с американским специалистом по российско-украинским газовым отношениям Романом Купчинским.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и НАТО Украины, принято решение не предъявлять этих санкций. Я еще раз хочу публично это подтвердить. Санкции предъявляться не будут.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Прошла неделя после похорон патриарха Сербской православной церкви Павла, а в Белграде все еще не затихает полемика вокруг этого события. Одни восхищаются, что сотни тысяч сербов, пришедших проводить его, продемонстрировали, что они ценят скромность и подвижничество таких людей, как Павел. Другие возражают, что похороны лидера церкви были подняты на уровень государственного и политического события. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Похороны патриарха сербского были одними из трех крупнейших похорон новейшей истории Сербии. До того при массовом присутствии народа в 1980 году хоронили югославского лидера Йосипа Броза Тита, а в 2003 убитого премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Церковь утверждает, что в течение 4 дней рядом с гробом патриарха прошли 500 000 человек. А на церемонии его отпевания присутствовали 650 тысяч граждан. С самого момента смерти патриарха Павла рядом с гробом встал президент Сербии Борис Тадич. Сразу пообещав помощь государству, президент даже вошел в организационный комитет похорон. Похороны при жизни скромнейшего монаха Павла превратились, как многие считают, в пышное политическое событие, без какой бы то ни было меры вкуса. Над гробом 95-летнего патриарха рыдали и владыки, и политики. Сербские оппозиционные партии назвали президента Тадича новым владыкой, а профессор психологии, депутат парламента Жарко Корач отмечает, что это недопустимо, чтобы светское государство принимало участие в церковных делах.
Эти похороны, очевидно, получили характер государственных похорон, как формально, так и по сути. Власти пытались представить их как важное государственное дело, забывая основное положение Конституции о том, что Сербия – светская страна, в которой церковь отделена от государства. Складывается впечатление, что руководство страны решило, что государство и церковь одно и то же, что они объединены в одно целое, и между ними нет разницы. С этой точки зрения, участие в церемонии всего государственного аппарата, правительства и президента, президенты республики сначала до конца было равнозначным участию церкви. Одно дело, когда президент Тадич получает телеграммы соболезнования от иностранных государственных деятелей, а совсем другое, когда он эти соболезнования принимает лично, стоя рядом с митрополитом. Должен сказать, что мне это показалось очень странным. Ведь Тадич не церковный человек, он не принадлежит к церковным структурам и организациям. Помимо того, я лично хотел бы узнать, что содержит завещание патриарха Павла. Просочилась информация, что он якобы в своем завещании пожелал скромные похороны в кругу семьи и ближайших друзей. Завещание не обнародовано, однако, если это правда, то его последняя воля не была выполнена.
Теолог, аналитик по делам православной церкви Живица Туцич не видит ничего спорного в том факте, что патриарха Павла хоронили почти как политического лидера, даже том, что на церемонии присутствовали войска. По его мнению, нет повода утверждениям, что Сербия превращается в клерикальное государство.
Я считаю, что похороны были полны достоинства, и ничего чрезмерного там не было. Кому-то помешало присутствие почетной гвардии, но надо понять, что патриарх Павел был общественной личностью, важной для всего сербского общества, и именно поэтому оно отдавало ему почесть. Все-таки протокол похорон соответствовал церковной практике и канонам, и в этом случае присутствие президента республики и министров во главе с премьер-министром Сербии является легитимным. Таким же образом поступили бы и в Германии, или в Греции. Когда год назад умер русский патриарх, на похоронах также присутствовали и президент, и премьер-министр Путин. Я не считаю, что это признак клерикализации государства.
Профессор Белградского университета, общественный деятель Любиш Райч отмечает, что сербского патриарха провожали по чуждым сербской православной церкви и народу обычаям. Он был публично выставлен в открытом гробу, что в Сербии строго запрещает закон. Но особенно Райч упрекает руководство страны, нарушившее конституцию, в которой государство и церковь строго отделены.
Во время похорон были нарушены многие из канонических правил. Сербская православная церковь не принимает обычаи выставления покойника в открытом гробу. А в данном случае патриарха Павла даже носили в открытом гробу по городу. 3 раза обходили с ним вокруг храма. Я также не могу понять, как могли провожать в тот мир церковное лицо войска, чуть не выстрелив в почетный залп. Это действительно не соответствовало ни меркам покойника, ни святого письма. С другой стороны, я считаю, что президент Тадич нарушил конституцию. Он чересчур активно участвовал в подготовке похорон церковного лидера. Государство провозгласило 3-дневный траур. Потом в Белграде был добавлен еще и 4-й день траура. Была изменена программа телевидения. Некоторые телеканалы были закрыты. Были распущены школы, не работали предприятия. Мне бы хотелось, чтобы кто-то подсчитал экономический ущерб. Сколько миллионов рабочих часов в те дни было потеряно. А то, что во время объявленной в стране эпидемии гриппа было позволено тысячам людей целовать крест в гробу патриарха, это вообще недопустимо.
В острых полемиках, последовавших в Сербии после похорон патриарха, споры ведутся вокруг того, проявила ли эта церемония и атмосфера в те дни в обществе тенденцию клерикализации страны. Ученый-историк Слободан Маркович.
У нас на научных конференциях на эту тему заметен четкий раздел между 2 течениями. Между теми, кто утверждает, что влияние церкви на государство растет, что происходит клерикализация общества, и теми, кто, как я, не согласны с этим. Я пытался доказать, что в Сербии нет никакой клерикализации. Например, в последнем большом социологическом исследовании, проведенном в декабре 2007 года, молодежь из разных частей Сербии попросили определить их членство в разных организациях. Оказалось, что лишь 4% городской молодежи принимает активное участие в церковной жизни. В пригородах 6%, в деревне 7%. Другое проведенное чуть ранее исследование показало, что в Сербии лишь 8% убежденных верующих. Вывод. В Сербии просто нет такого количества верующих людей, чтобы могла стоять угроза клерикализации государства. Более того, у нас нет и такой традиции. Уже с XIX века государство постоянно вмешивалось в церковные дела, а не церковь государственная. Так было и во время Югославского королевства, так было и во время коммунистического режима.
Правда, на последней переписи населения 87% граждан Сербии сообщили, что принадлежат к сербской православной церкви. Однако другие исследования показали, что половина из них не считают себя религиозными и не верят в Бога. Сербские священники жалуются, что люди в церковь приходят лишь на праздники, что трудно набрать даже церковный хор. Но, тем не менее, в течение последних 20 лет православие в Сербии, несомненно, поднято на уровень государственной религии. Кто причастен к этому? Государство или православная церковь? Профессор Любиш Райч.
Проблема действительно не только в церкви и ее амбициях. Проблема в государственном аппарате, который поддерживает такие амбиции. В политической элите Сербии. Она позволяет постепенную клерикализацию страны и тем самым тормозит процесс модернизации. Власти пользуются религиозными праздниками, пользуются похоронами патриарха, чтобы отложить в долгий ящик серьезные проблемы, такие как безработица и бедность в стране. Бастующим рабочим, которые в дни дни перед похоронами патриарха заблокировали железную дорогу, было сказано просто: «Удалитесь, на вас нет денег». Очень удобный способ. Проблемы безработицы, коррупции, неустроенного государства, махинации в связи с эпидемией гриппа, свернуть на вопросы духовной жизни и церкви. Вот так с повестки дня снимаются настоящие проблемы.
Политики старались улучшить свой рейтинг за счет популярности, как в Сербии говорят, народного патриарха.
Патриарх Павел в теологическом и политическом...
Патриарх Павел с точки зрения теологии и политики был крайне консервативным. Его позицию не в состоянии разделять никто из современных политиков. Однако он был очень скромным человеком и полностью жил в соответствии с тем, что говорил, целиком посвятив себя служению своим идеям. Сам патриарх не одобрил бы такие похороны. Они были большим политическим спектаклем, из-за которого страна целиком остановилась на 4 дня. 2 года патриарх Павел провел в больнице, и все это время являлся предметом распри среди епископов вокруг того, кто возьмет верх, кто станет новым патриархом. А тем временем в политических кругах Сербии велась борьба, кто привяжет к себе церковь, кто таким образом привлечет новых избирателей. Но мы еще увидим, злоупотребляет ли церковь политиками или политики церковью.
Однако масса людей из всей Сербии прибыли в Белград, чтобы искренне поклониться покойному патриарху, не чувствуя, что кто-то ими злоупотребляет. Было много комментариев о том, что народ просто устал, как от лживых политиков, так и от лицемерных священных лиц. Патриарх Павел своим стилем жизни праведника от них существенно отличался, и, может быть, потому они в тяжелые времена ищут опору в тех духовных ценностях, которые олицетворял Павел.
В
нашем обществе существует бездонная пустота, этическая пустота. Война и кризисы уничтожили почти все моральные ценности. И вместо былого доверия к государственной системе, обеспечивающей какую-никакую стабильность, или веры в коммунистическую идеологию, теперь навязывается вера в Бога, как компенсация за все то, чего мы лишены.
Это было мнение профессора Белградского университета Любиши Райча.
О полемике вокруг роли Сербской православной церкви в обществе и государстве рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвера Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В России от всех видов гриппа с начала года умерли около 600 человек, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. По ее словам, в 46 городах страны превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом. Совет Федерации России принял закон о бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7%. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. В Замоскворецком суде Москвы в среду начались слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Мировому сообществу необходимо обратить внимание на ситуацию с правами человека в Казахстане, прежде чем эта страна возглавит в следующем году Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявляет Human Rights Watch. 5 человек погибли и более 40 были ранены сегодня в результате 2 взрывов в иракском городе Кирбила. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сообщил, что страны НАТО и их союзники готовы отправить в Афганистан дополнительно около 5000 военнослужащих. Израиль согласен заморозить на 10 месяцев строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. США намерены к 2020 году сократить на 17% объем выбросов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. Суд в Швейцарии освободил известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, под залог в 4,5 миллиона долларов. Суд над Войславом Шешелем возобновится 12 января, объявил Международный трибунал по бывшей Югославии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризисы общества, наука в эпоху экономического спада и природа поведения. Почему животные иногда делают что-то просто так. Модное в России слово «модернизация». Модное, потому что на эту тему повел разговор российский президент. Но на самом деле модернизация давно назрела, и еще 3 года назад на нее даже деньги были. Были средства создать такое же современное чудо, которое создали некоторые Арабские Эмираты. Впрочем, и в начале кризиса раздавались голоса отдельных экспертов, которые надеялись, что экономический спад – это своего рода возможность выйти из зависимости от сырьевой отрасли, создать что-то более современное, от чего-то полностью отказаться. Словом, модернизировать российскую экономику. Но для этого нужно поддерживать на должном уровне науку. В беседе принимают участие Алексей Кармурза, заведующий отделом Института философии Российской академии наук, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризисы общества» ведет Игорь Яковенко.
Доля российских публикаций в научных журналах за последние 10 лет снизилась примерно в 1,5 раза. Россия сместилась с 8 на 14 место по цитированию научных трудов. Для сравнения, Китай за этот же период поднялся с 10 на 2 место. Наука возможна в условиях внутренней и внешней свободы, некого автономии, автономности научного поля. Буквально за последний год по этой автономии нанесены несколько серьезных ударов. Это, прежде всего, закон о науке, печально известный, в соответствии с которым президент Российской академии наук теперь назначается президентом Российской Федерации, а президенты отраслевых академий назначаются правительством России. Буквально сейчас на глазах появляющийся закон о Московском и Питерском университетах, по которому ректоры этих высших учебных заведений назначаются президентом, а не избираются профессурой. И чего можно ждать от науки, когда она превращается в такое мелкое чиновничье ведомство? Алексей Алексеевич, пожалуйста.
Ну, я в Российской академии наук работаю уже 30 лет и многое видел. И старые дела, потом перестройку ельцинские. Но никогда такого пренебрежения к науке, как вот в путинские и последние времена, я, честно говоря, просто никогда не ощущал. Хотя было всякое, повторяю. Это действительно не только вот система назначения, там, назначить можно хорошего человека, но сама процедура обращения с наукой, попытка ее как бы принизить и сделать служанкой политики и административной сферы. Ну вот такого, честно говоря, никогда не было. Я вам приведу последние примеры, связанные с государствлением научного образования, ведь наука не существует без притока новых научных кадров. Здесь ситуация крайне сложная. Дело в том, что раньше хорошие молодые люди уходили в бизнес, сейчас они уходят в административные, государственные корпорации и так далее. На науку, если я вам назову стипендии или аспирантские стипендии, то я думаю, да, просвещенная Европа нас просто не поймет. Поэтому, конечно, не просто кризис, а, на мой взгляд, целенаправленное убиение науки. Вот это символ путинской России.
Андрей, к вам вопрос. Тенденция деградации науки, она в Восточной Европе как-то ощущается или это российский эксклюзив?
Нет, конечно, это не эксклюзив. Несколько лет назад в Лиссабоне лидеры Европы собрались и решили, что главная причина отставания Европы от Америки – это ситуация в науке. Европейская наука громоздкая, она институциональна, она не завязана на капиталовые процессы, у нее все идет через государство. Конечно, не в этих формах, может быть, которые наш уважаемый собеседник описал, но, тем не менее, это та же болезнь. То же связывание рук и ограничение денег, вот ограничение инициативности. Истина состоит, к сожалению, в том, что и Соединенные Штаты, и Китай в данный момент выходят в научные лидеры мира, что означает, что они сохранят за собой и ведущие, конечно, экономические позиции. Потому что, если что верно, это то, что у кого наука, у того деньги. Это обязательно. Средняя возвращаемость в Европе доллара, вложенного в науку, несколько раз ниже, чем в Соединенных Штатах и Австралии. К сожалению, это факт, и это очень глубокая негативная тенденция. Европа пытается что-то сделать, вкладывает какие-то деньги и опять-таки вкладывает в те же старые институции, которые не справляются.
Алексей Алексеевич, к вам вопрос. И в вашей реплике, и в том, что говорил профессор Райчев, присутствовало отношение к науке как к объекту. Ну вот, вроде как государство с ним плохо обращается, с этим объектом, и поэтому такой результат. А существуют какие-то субъектные потенции у науки самой по себе? Есть ли какой-то вариант все-таки автономного развития науки и какого-то прорыва к модернизационным решениям?
Конечно, я полностью согласен с тем, что наука, она по определению должна быть автономной сферой. В этом и пафос, как бы, моих реплик. Дело в том, что есть общественная сфера, есть политическая, есть административная. Вот не дают нам заниматься нашей общественной сферой. То есть это существование не просто сотен тысяч ученых, это существование многомиллионной, включая членов семей, студенчества, многомиллионной части россиян. Вот, к сожалению, у нас вместо того, чтобы заниматься реформой административной сферы, своей, чему-то государство вмешивается в автономные сферы науки. Вот это меня поражает. И, конечно, наука – это бюджет. Известно, кто принимает бюджет. Он с новым монополизмом в российском парламенте, этот бюджет все время уменьшается относительно там военного, административного бюджета. Это, конечно, не может ученых не тревожить. Но, естественно, мы пытаемся выживать в качестве автономной сферы. И я вам могу сказать, что в гуманитарных науках, по сравнению с советским периодом и даже периодом ранней перестройки, ну, есть некоторые расцвет, но это расцвет чисто интеллектуальный, это расцвет подвижников, это расцвет свободного преподавания некоторый, но государством он должен быть поддержан. К сожалению, голоса в решении государственных дел у современных ученых, у современного студенчества нет. Вот в этом, я считаю, проблема.
Вокруг полемики о выселении Института философии из его здания, я, листая интернет, все больше встречал таких реплик, что а зачем он нужен вообще в сегодняшней России, Институт философии? Вот есть какая-то попытка серьезного обращения к обществу, если государство не слышит?
Ну, я тоже листаю интернет. Естественно, эта вещь не может меня не заботить, не печалить. И я, кстати, очень поддерживаю тех многих людей, которые поддерживают нас. На самом деле, интернетовская аудитория на нашей стороне, на стороне науки. Но, к сожалению, это не проблема каких-то хозяйствующих субъектов, на самом деле, что кто-то хочет просто прихватить здание в центре Москвы. На самом деле, если говорить действительно о здании Института философии, то это здание может быть в значительной степени, конечно, связано с историей российской философии 20 века, но это, знаете, здание, в котором творили, работали Чичерин, Аксаков, Владимир Соловьев, братья Трубецкие. То есть это такой символ российской гуманитарной науки. И так к нему все и относятся. Многие говорят, что там проходили процессы по делу Ильенкова, Библера и так далее. Это тоже символ российской науки. То есть история сопротивления науке, чиновному и партийному, и ГБшному произволу. Но даже дело не в нашем здании. Я уверен, что мы его отстоим, потому что, повторяю, поддержка есть у нас сейчас, и там наверху, я думаю, призадумались. Проблема в науке как таковой. Вот, к сожалению, нужна не наука современному государству, как выяснилось, а нужны достаточно покорные граждане. Потому что научная сфера, она по определению, она эмансипированная, она свободная, и так и должна развиваться наука. Но это не тот контингент, который, видимо, интересует современную власть. Поэтому удар наносится не по науке, мне кажется, как таковой. Они бы хотели прихватить какие-то научные достижения, чтобы стать конкурентными. Основной удар наносится по научной среде, по гуманитарной и технической интеллигенции, по людям, которые не очень управляемы. А, к сожалению, на мой взгляд, логика власти – это получить управляемое общество. Вот, на мой взгляд, проблемы науки заключаются именно в политике, в том, что мы пока не смогли, к сожалению, выйти на тот регламент, на тот вектор, на котором находятся ведущие не только интеллектуальные и научные, но политические и демократические державы мира, то есть ставка на свободного человека. Вот если бы у нас была ставка на свободного человека, расцвела бы наука. Но, видимо, сейчас вектор другой. Но ничего, переживем. Я смотрю на моих товарищей в Академии наук. Они переживали не менее сложные времена. Наверное, переживем и эти.
Андрей, все-таки есть ли потенциал в европейском научном сообществе для того, чтобы выйти за вот эти пределы отставания? Потому что известно, что свободу не дают, ее берут. Поэтому вопрос о том, каким образом может измениться роль и место европейской науки в системе европейского сообщества, это вопрос в значительной степени, как мне кажется, не только и не столько политиков, сколько самого европейского научного сообщества.
На мой взгляд, немножко глубже лежит противоречие, и оно как-то трагическое, без решений. Интеллигенция во времена тоталитарных режимов играла роль в некоторой степени альтернативы. И, собственно, единственной альтернативы. Она была слабой альтернативой, ее зажимали и так далее. Но, тем не менее, вот это всегда было источником какой-то оппозиционности, какого-то движения. Это обуславливало очень высокую роль этих людей, ученых и писателей, кстати, тоже, в сознании общества. Они были просто очень важными. Любое там высказывание академика Сахарова и так далее играло вне научную, но огромную общественную роль. С одной стороны, значит, это не может продолжаться, этого уже не может быть в новых обществах. Это открытое общество. Интеллигенция объективно теряет свой вес. Дело не в том, что власть ее зажимает. Люди не интересуются. Значит, она объективно теряет вес, и наука переходит скорее в индустрию. Она превращается в какой-то вид промышленности. Что, конечно, для нас, гуманитариев, трагических обстоятельств, так как мы промышленностью быть не можем. Это не может быть элементом какой-то воспроизводящей системы. И в этом смысле я не думаю, что возможно какое-то возрождение роли вот этих ученых в обществе. К сожалению, проблемы развития науки скорее технологические проблемы. То есть как сделать эту машинку очень эффективной. Если говорить о гуманитарности, значит, это, конечно, удар по ней. И мы видим, люди не просто перестают читать книжки, люди перестают слышать ученых. Когда 150 лет назад Дарвин сказал, человек произошел от обезьяны, произошел такой скандал с такими последствиями, что мир трясло десятилетиями. Сейчас вы даже вряд ли сможете воспроизвести имя человека, допустим, который открыл там что-то около в белках и в ДНК. Объективное падение роли.
Алексей Алексеевич, вы согласны с диагнозом профессора Райчева?
Во многом согласен. К сожалению, мы в данном случае едины. Это общее ощущение, наверное, ученых во всем мире. Но я должен сказать, что есть все-таки разница между наукой придворной и наукой свободной. Вот, к сожалению, есть большое желание и большой соблазн у некоторых авторитарных режимов сделать науку придворной, сделать ее, возможно, эффективной. Вы помните, многие вещи в ящиках у нас в свое время, так сказать, в закрытых учреждениях делались во времена сталинизма. Но сейчас так невозможно. Наука должна быть свободной. А свободу обрести изнутри науки, на мой взгляд, невозможно. Ученые должны из своего корпоративного цеха стать еще и политически активными гражданами, на мой взгляд. А что касается гуманитарной науки, я от нее говорю. Я вижу, как страдают люди технических специальностей, как продолжается отъезд мозгов из России. Я могу говорить только за гуманитарную, видимо, науку, которую неплохо знаю. Людям гражданская, научная и политическая свобода в общественных науках, в гуманитарах, это одно и то же. Поэтому надеюсь, что мы обретем тот статус, возвратим его в известной степени, усилим, возможно, в случае, если ученые из своих узких кабинетов начнут заниматься еще и гражданскими своими обязанностями. Я вообще не верю в человека из башни из слоновой кости, который что-то там изобретает в гуманитарных науках. Ведущие гуманитарные мыслители, ученые, всегда были активными гражданами. Мне кажется, это единая сфера, которую, конечно, надо развивать.
С заведующим отделом Института философии Российской академии наук Алексеем Карамурзой и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о природе поведения. В 30-е годы наблюдения Конрада Лоренца с животными навели ученого на мысль, что животные иногда что-то делают только ради того, чтобы совершать само действие. И далеко не все поступки можно объяснить рефлексами условными и безусловными. Революционные по тем временам идеи нашли признание в научном сообществе уже в послевоенное время. Подробнее об этом в рассказе научного сотрудника Института истории естествознания и техники Российской академии наук Елены Гороховской. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, мы остановились на том, что новые представления Конрада Лоренца о поведении животных вызвали бурные протесты со стороны физиологов. Его утверждение о том, что в поведении важную роль играет мотивация, и она может нарастать, накапливается, все это показалось коллегам крайне сомнительным.
Да, с другой стороны, на него набросили психологи. Самая большая школа, вот американские, которые занимались поведением животных, они к тому времени были, наверное, самые самые мощные таким научным направлением, которые достигли успехов в этой области, что в основном все условные рефлексы, а безусловных очень мало. И вот всему учатся, всему мы учимся. Животные, я почему сказала, оговорилась, может быть, и сказала мы. Дело в том, что для них бихевиоризм, может быть, кто-то слышал, это вот те психологи, которые говорят, что надо изучать, прежде всего, поведение. А что там, как он, психика вообще никак. И в этом смысле очень перекликались они с Павловым.
Это да. Еще до этологии уже были бихевиористы. Бихевиор – это поведение.
Конечно. Потому что Уотсон, который, собственно, основатель считается, хотя вообще-то считается самый-самый отец, это Торндайк, которого, собственно, он фактически, он и открыл условные рефлексы, он их просто так не называл, но даже Павлов признавал его приоритет. Это тоже американский психолог. У них модель была животной. Вся психология вот бихевиористская, да и многое другое, она рождалась во многом под влиянием зоопсихологии, так сказать. И вот эти вот американские бихевиористские ориентированные психологи, они считали, что это было просто предмет веры, что вот всему учимся, животные всему учатся, и мы всему учимся. Нет ничего такого, потому что если все представят, что у нас так много, не у нас, у животных, а не модель человека, очень много в наследственных каких-то факторах, наследственные факторы играют большую роль, то тогда получается, что а где же наша свобода, а где наша воля, свобода, что-то придумывать и так далее, что пластичность поведения. И это стало просто предметом не просто научной веры, хотя это старались обосновать.
Это вот они научно говорили, что человек рождается как чистый лист?
Да, это они говорили. Да, вот эта табула раза, действительно, это чистая табличка, чистый лист. Да, это говорили они.
Поэтому надо сказать, что это они все-таки продолжали в данном случае идеи, родившиеся еще в 18 веке, довольно старые, взгляд на педагогику, да, два взгляда на воспитание человека.
Да, да.
Немецкая традиция и французская школа. Просто здесь это уже речь идет о некоем научном обосновании этого.
Вся эта психология рождалась в очень сложной такой системе, и она, в общем-то, была в свое время частью философии, и до сих пор с ней тесные контакты. Она как раз в этот период приобретала определенную самостоятельность. Она искала поддержки.
И какую-то научную основу. Да,
да, потому что тогда очень высокий авторитет именно физики, химии, вообще вот такого
естественного знания.
Такого, да, да, очень высокий. Вот, естественно, бихевиористы, они как раз очень на это напирали, но, естественно, связи с другими гуманитарными областями, конечно,
хотя выглядит
была.
Это возложение скорее как идеология,
получается,
чем научная.
Так, получается, что так.
Но почему? Есть врожденная информация о поведении, есть врожденные программы поведения, или их нет? Или мы всему учимся? Вполне научный вопрос.
Но если на него даешь научный ответ, если ответ заключается, находится в области веры, убеждений?
Как сказать? Дело в том, что вы оба затронули вот именно правильные моменты этой истории, потому что, конечно, те, которые говорили, они утверждали, что они исключительно научную истину ищут и никакой идеологии не обосновывают. Но довольно быстро пришлось об этом заговорить. Потому что у психологов это было как само собой разумеющееся. Именно поэтому поведение животных... Вот этология, она изучает не просто поведение животных, она изучает естественное поведение животных, то, которое для них, для каждого вида животного характерно в естественной среде. Хотя изучать могут не обязательно в природе. Лоренс вообще ничего в природе не изучает. Это может быть и в лаборатории, но цель вот именно это сложное, естественное поведение животных. Вот эти американские психологи, они считают, дали так, что поскольку каждый вид животных, если он в природе, он находится в сходных условиях, и поэтому ему приходится учиться сходным вещам. Никакого специального такого нет. Хотя, я говорю, для зоолога, даже, кстати, для нашего Павлова, он считал, что основу инстинктивного поведения составляют безусловные рефлексы. Лоренс же вообще сделал какую-то совершенно, вот я говорю, альтернативную гипотезу, которая была, бросила, в общем, вызов. Но только благодаря тому, что он предложил такую теорию, хотя об этом как-то...
А его теория отличалась от теории безусловных рефлексов? То есть то, что Лоренс предположил, внутренние механизмы, вот, производящие поведение, это нельзя просто свести к сложным, таким запутанным системам безусловных рефлексов?
Он думал, сначала он пытался так и сделать. Ничего не выходило, потому что животное было очень активно и как-то вело себя слишком спонтанно, слишком не укладывались все особенности инстинктивного поведения, вот это вот, в частности, в том числе и независимость от стимулов, ее очень разная степень интенсивности поведения, которая в ответ вроде бы в зависимости от стимула была, хотя рефлекс – это реакция все или ничего. Суть в том, что у него даже такого, его основная модель Константина Вакта, она оказалась гораздо более сложной. И там даже был маленький элемент. В качестве такого маленького компонента входил рефлекс, условный, безусловный, в гораздо более сложную систему. И, в частности, очень важным элементом было особенности восприятия животного, которые не просто вот есть стимул, есть реакция, а что как бы у них в центральной нервной системе, как он предполагал, есть что-то такое, эталон некий, вот как мы сейчас сказали, по которому он узнает, вот это то, что ему надо, это вот тот самый добыча, которая ему нужна, это его птенец, его детеныш, а не чужой. Это вот этот вот враг, от которого надо защищаться, что есть такая, как вначале это он назвал, схема. Схема вот этого объекта, на которого направлена, то есть некая невидимая
система распознавания.
Да? Да, это система распознавания.
Врождённая.
Врождённая, да. И там есть основные, вот он назвал их ключевые стимулы, и он включил вот это вот, что у нас есть просто, не просто автоматическая реакция, он знает, что искать, и все время сравнивает, животное сравнивает. Но там его даже ругали за то, что это что-то чуть ли не юнговское, какие-то вообще эти архетипы у животных, что ли, есть.
Получается, что только не обвиняли. Есть. Это обвинение, да?
Было обвинением, на которое он, потому что юнговские все эти идеи, они рассматривались как идеалистические физиологами, и его в этом обвиняли. Он сначала открещивался и говорил, что это мои представления ничего общего с этим не имеют. И только потом уже, после Второй мировой войны, когда он стал общаться с американскими вот как раз последователями и Юнга, и Фрейда, он стал понимать, что да, у него много перекличек, хотя это совершенно было независимо.
Но так воспринимали его не только физиологи в России, но и западные физиологи, то есть это его коллеги все равно не принимали вот теорию архетипов Юнга и что-то.
Нет, ну там они даже, это мало кто его непосредственно в этом. Сначала просто, что вообще вот это представление о том, что есть постоянно накапливающееся, он назвал это специфическая энергия действия. Потому что слово энергия – это все, это уже
приговор.
Красная тряпка.
Приговор.
Это идеализм. Да. Он это просто назвал, потому что надо было как-то назвать. Потому что вот этот вот Эрих фон Хольст, молодой немецкий физиолог, который изучал некоторые простые движения, которые связаны вот как раз вот с автоматической генерацией ритмически организованных импульсов, он тоже не был, вообще говоря, виталистом. Но Лоренц дополнительно ввёл вот это представление об накоплении вот этой энергии. Да еще придумал первая его модель, образная, чисто метафорическая. Она была так похожа на виталистическую модель МакДугала. А потом вот, когда после Второй мировой войны этология была представлена уже всерьез на широкую очень международную сцену, потому что до этого не так много о ней знали, хотя были и у нас уже люди, которые знали, следили за публикациями в немецких журналах, хотя Лоренц вообще-то австриец, но он публиковался в немецких журналах. Но по-настоящему этология стала известна миру уже после Второй мировой войны. Была знаменитая конференция, симпозиум по как раз механизмам поведения в Кембридже, на которой вот он выступил со своим докладом, представил знаменитую свою модель, уже не с газом, как он тогда просто, а даже еще и с водой, и с рисунком. Ее как зарубежный студент еще обозвали сливной туалет, потому что там действительно в виде такого бачка, где все время льется вода, вода.
А и что
там
изображает эта вода, вот это желание?
Вода – это накопление мотивации, это повышение уровня мотивации. С чем это связано? Выработка идет каких-то веществ в центральной нервной системе.
А речь идет о повышении уровня мотивации в течение жизни одного животного?
В течение, это может быть нескольких часов или нескольких дней.
Но речь идет именно об одном
индивиде. Одного и того же у нас, у животных. То есть вот если животное долго чего-то не делало, вот тот же скворец долго не охотился, он начинает охотиться просто потому, не потому что он хочет есть. И вообще это, так сказать, цель не биологическая, чисто внутренняя, если так можно выразиться, субъективная цель инстинктивного поведения. Это само выполнение инстинктивного поведения, а не та функция, которую оно выполняет. Ну зачем он просто так вот несуществующих мук латает и ловит? Незачем. Ну потому что очень хочется поохотиться. Вот это вот повышение уровня мотивации, то есть стремление выполнять. Опять же, стремление вроде что-то такое нематериальное. Да?
Вот как же, какие же аргументы нашел Лоренц, чтобы убедить? Потому что звучит это действительно сомнительно. Трудно поверить в то, что животные будут делать нечто ради того, чтобы делать, ради самого действия.
Нет. Дело в том, что главным аргументом для него было его наблюдение. Наблюдение и потом эксперименты некоторые. Ну, он мало экспериментировал и уж количественно ничего не делал. Гордился, когда вот уже после того, как он получил в 1973 году вместе со своим соратником, голландским зоологом Николасом Тинбергеном и тоже знаменитым немецким физиологом Карлом Фришем Нобелевскую премию. Это вообще удивительно, что по зоологической тематике, а вообще фактически им дали за этологию, чтобы дали премию, такого, наверное, больше никогда не будет.
По физиологии и медицине.
Да. До этого было любительство, а тут зоологи обрадовались, что можно их любимое, естественное поведение, такое удивительное, разнообразное, интересное, а не просто какие-то примитивные реакции в лаборатории, можно изучать, поставить какие-то вопросы в рамках этой теории, новые были целые программы выдвинуты изучения поведения, вот тех же ключевых стимулов, этих врожденных пусковых механизмов. Если это у нас есть сложные, прямо вот целые действия, движения определенной формы, они как органы, их можно изучать, они имеют значение даже для систематики, и вообще можно сравнивать разных животных, то, как эволюционировало этого поведения, как из одного возникало другое, язык животных, невербальные коммуникации, в том числе наши можно рассматривать там. Там очень много вопросов, которые сразу, благодаря выдвинутой им теории, сразу стали таким вот программой для действительно новой науки, для экспериментальной новой науки. Начался дикий бум.
С научным сотрудником Института истории естествознания и техники Еленой Гороховской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы? Об этом говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень сильно возмущена. Мне стыдно за нашу милицию.
Произошла абсолютно вопиющая вещь на том же арсенале.
Еще до начала процесса Лех Валенса заявил, что не простит Качинскому сказку.
Мы полны решимости воссоздать полную и честную картину.
Никакого решения пока нет. Сделки нет. Пока ничего не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.